Здравствуйте, Николай Викторович. Объясните, пожалуйста, что происходит сейчас в Египте, потому что очень непонятно. У них сначала в конце 2011 года была одна революция, а сейчас почему-то происходит следующая революция. Вроде, казалось бы, все должны быть довольны, однако нет. Происходит снова смещение президента, его уже сместили. И зачем, почему и кто за всем этим стоит?
Ну, здравствуйте. Мне кажется, что гражданам России, которые знают историю своей собственной страны, то, что происходит сегодня в Египте, будет особенно понятно. Помните известную такую строчку? «Есть у революции начало, нет у революции конца». Это именно то, что происходит сегодня в Египте. За каждым февралем должен идти октябрь. Но в Египте, я так понимаю, что вот эта двухступенчатая система, она уже будет трехступенчатой, четырех и так далее. То есть там будет еще больше. Но в нашей истории было то же самое. Вспомним мятеж левых эсеров. Он провалился, и поэтому смены власти не произошло. Но если бы большевики оказались менее толковыми администраторами, то тогда у нас была бы тоже революция, потом Великая Июньская революция левых эсеров, потом левых эсеров сместили бы правые эсеры, у нас была бы еще какая-то Великая революция. Одним словом, возвращаясь к тому, что происходит в Египте, давайте поймем еще раз цель. Цель – это хаос. Цель – нагнетание этого хаоса, нагнетание напряженностью для того, чтобы полностью разрушить египетскую государственность. И поэтому совершенно не важно, кто находится у власти. Сначала у власти была светская группировка, военная группировка во главе с Мубараком. Дальше Мубарака смещают. Обратите внимание, военные теряют власть. Ну, многие из них потом просто в отставку были убраны новым президентом Мурси. Армия не защищала Мубарака. Почему? Договорились, что не будет расстрелов, казней, судов. Так все по-тихому. Сдаете Мубарака, ну, у вас власти поменьше, но, в принципе, все остается при своем. И армия его сдала. Дальше происходят выборы. Но перед тем, как оценить победу Мурси, давайте вспомним, что основной движущей силой свержения Мубарака были братья-мусульмане. Как раз вот исламистская часть египетского общества. То есть они, пассионарные, решительные, смели этот ненавистный, кровавый, в кавычках, режим. Дальше произошли выборы. Армия попыталась оттянуть эти выборы. Победил президент Мурси. Его победу никто не ставил под сомнение. Да? Вот ни одна страна в мире не заявила. Мурси фальсифицировал выборы и не выиграл. Да? То есть все жали ему руки, все его признавали законным президентом. Это тоже важный момент. Но этот законный президент почему-то не хочет делать то, что нужно. То есть он недостаточно хаоса сеет. Он пытается опять какой-то...
Вопрос, нужно кому?
Американцам. Американцам нужен хаос на Ближнем Востоке. То есть все государства должны быть уничтожены, поле зачищено, чтобы у людей просто не осталось возможности там жить. И дальше всех этих людей они собираются двинуть к нашим и китайским границам через Среднюю Азию. Так вот, смотрите, есть законный президент Мурси. Кто его будет свергать? Его свергать должна уже, с другой стороны, светская часть общества Египта. То есть некий вот такой маятник. Маятник хаоса. Я вот как раз статью на эту тему написал. Неважно кто, неважно почему, важно, чтобы раскачивалась государственность. Из светской стороны в религиозную, из религиозной в светскую, неважно. От белых к красным, от красных к белым и так далее. Вот что главное. При каждом этом качке теряется часть суверенитета, но мы тоже сейчас об этом поговорим. Но для того, чтобы свергнуть президента, которого только что все избрали, нужны опять решительные пассионарии. В этой части светские египтяне, они не такие решительные, как египтяне религиозные. И поэтому нужна поддержка. И мы видим странную ситуацию, когда армия, представляете, она не защищала, не решилась защищать законного президента, но она решилась свергнуть законного президента. Это вообще что-то с чем-то. То есть защищать нельзя, хотя это обязанность армии, а свергнуть можно. Ведь что такое военный переворот, который произошел в Египте? Вот достаточно Вашингтону сказать, вы нарушили все демократические процедуры. Нельзя арестовывать президентов и ставить под сомнение результаты выборов. Правильно? Все, тогда эта власть нелегитимна и начинаются какие-то большие проблемы. Нет, Запад делает вид, что как бы все вроде нормально. Ну там поругали, вычеркнули из какой-то организации, но на этом все успокоится. Вот что такое. Армия нужна как добавка к светской части египетского общества, чтобы сместить Мурси. Что это значит? Это значит, что через некоторое время к власти придет такое светское, чуть-чуть военное правительство. Будут выборы очередные, которые точно так же будет сметено, точно таким же способом, через площадь Тахрир, через некоторое время. И придут еще большие исламисты. Но если эти исламисты не начнут нужную американцам войну, значит их тоже сместят. Ну, то есть американцы будут перебирать эти власти, как карты в колодочной, значит, как в колоде, до тех пор, пока не выйдет та карта, которая сделает то, что им нужно. Вот и все. При этом каждая власть, вот такая промежуточная, пришедшая на полгода-год, берет кредит у МВФ, у арабских государств, увеличивает государственный долг и вообще-то на самом деле полностью безответственно, потому что знает, что через полгода ее, в общем, тоже пинком под зад выкинут. Одним словом, ни одна революция в истории никогда не решала никаких экономических проблем. Яркий тому пример — Египет. Жить стало лучше? Нет, жить стало хуже. Может быть, веселей? Да. Но эта веселость тоже скоро пройдет. Но, извините, там золотовалютный запас уже проели, долг государства увеличился, и скоро кончится дешевое зерно, из которого делают дешевый хлеб, которым питается основная масса бедняков. И вот что будет тогда, мы с вами, собственно говоря, и увидим.
Ну, тогда будет то, что нужно американцам.
Будет война, хаос, голод. Для них чем хуже, тем лучше. А поэтому не должно быть никакой твердой власти. И любую власть, которая пытается зацепиться, они начинают убирать. Именно поэтому они в свое время сначала поддерживали большевиков, я имею в виду наших британских друзей, а потом стали с эсерами, с белыми уже бороться против большевиков. То есть это вот такой постоянный процесс.
Хорошо. Эдвард Сноуден, кто он по-вашему? Он действительно честный агент ЦРУ, который убежал в борьбе за правду, либо это операция спецслужб?
У нас очень мало информации о Сноудене. Ну, давайте вот честно скажем, что мы с вами знаем. Был какой-то паренек, служил в какой-то американской серьезной спецслужбе. Потом убежал и рассказал, что американцы за всеми следят. Точка. Почему он это сделал, мы не знаем. То ли ему не заплатили зарплату, или там еще не продвинули по службе. А нам рисуют вот такой образ такого, знаете, вот Дон Кихота. Нет, я не исключаю варианта, что это вообще на самом деле провокатор. Сначала его вбрасывают в информационное пространство, создают, накачивают ему ореол вот этого борца за что-то хорошее, а уже потом, через год, через два, он может какую-то информацию на фоне этого, значит, выбрасывать. Так что позиция России, на мой взгляд, очень правильная. Пообщались, посмотрели, ничего он не знает. Зачем он нам нужен? Вот просто нажить проблемы с Соединенными Штатами Америки, вы смотрите, ни одно государство не хочет. Ни Эквадор его не принимает, вообще никто не принимает. Потому что человечек очень, очень мутный, очень непонятный, очень темный. Поэтому давайте эту историю дадим режиссерам ее доигрывать до конца. Потому что она как-то должна развиваться. Он не может там годами жить в аэропорту Шереметьево. Что-то вот должно происходить, какой-то следующий сюжетный ход. Но Россия, он ничего хорошего не сделал. Как и ничего плохого. И в этом смысле, я считаю, позиция России абсолютно правильная.
Но вопрос, почему США тогда отозвали его паспорт, если они хотят его забрать, они почему-то взяли и отозвали его паспорт, запретив ему тем самым перемещаться на самолет.
Ну, во-первых, вы не знаете, сколько паспортов у него в кармане лежит разных, если он сотрудник западных спецслужб, да, у него их там может 10-15, это первое. Второе, если вы проводите операцию по созданию некого имиджа какому-то человеку, вы должны в соответствии с канонами жанра эту операцию и проводить. То есть, если вы помните, там, фильм «17 мгновений весны», когда провокатора профессионального Клауса подводили к пастору Шлагу. Его перед этим поморили голодом немножко, побили, и он, значит, такой изможденный, похожий на узника концлагеря, прибежал к пастору Шлагу и попросил убежище. А потом продал его, собственно говоря, гестапо. Так и здесь то же самое. Если вы хотите, чтобы человека приняли как борца с Соединенными Штатами Америки, то Соединенные Штаты Америки должны какую-то атаку осуществлять на него. То есть, представляете, у него лежит паспорт в кармане, а никто его не аннулирует. Все скажут, подождите, странно, что-то такого не делает США. Я думаю, что вполне возможно, вот это грубейшее нарушение международного права, когда посадили самолет президента Боливии, обыскали, не потому что там кто-то искал Сноудена. Они прекрасно знали, что Сноудена там нет. Им просто хотелось ставить, с одной стороны, шпильку президенту Боливии, который ведет независимую политику, поиздеваться над ним реально. А второе, ну, создать вот орел, ну уж такой страшный этот, значит, Сноуден, что прям нарушают все мыслимые законы. Мне представляется, что все-таки посадка президентского самолета — это тоже определенный шаг вот в этой игре накачивания его, значит, в образе такого борца за все хорошее против всего плохого. Потому что Ассанж совершенно точно вот по этой же схеме накачивался определенным авторитетом, после чего через Wikileaks американцы публиковали материалы, компрометирующие политиков в различных частях света. И я об этом говорил, и вот как раз сейчас во время истории со Сноуденом президент Эквадора сказал, вот я сам видел эти кадры, совершенно четко, что когда мы давали убежище Ассанжу, мы советовались с нашими британскими коллегами, сказал он. То есть все это по согласованию делается, а не потому что, значит, какие-то вот там, Дон Кихоты борются с, значит, с огромными страшными ветряными мельницами. Это некий спектакль.
Реформирование Российской Академии Наук, это что? Оно уже принято во втором чтении, этот закон.
Это очень опасное действие. И здесь я хочу сказать, что и я, и мои коллеги по партии Великое Отечество выразили серьезные опасения. И мы выступаем против этого шага. На наш взгляд, поспешная плохая реформа – это значительно хуже, чем ее отсутствие. Поэтому в этом смысле надо приглядеться, что там происходит, устроить общественные слушания. И именно поэтому мы обратились к президенту для того, чтобы этот процесс был остановлен.
Но процесс очень стремительный. Обещали, что осенью будут второе и третье чтение, а второе уже принято сейчас.
Вот эта стремительность его и пугает. Вы знаете, что все такое нехорошее делается в тот момент, когда людям не хочется серьезно вникать в детали. Да? Поэтому ФРС принималась накануне рождественских каникул в США, ну и так далее, и так далее, и так далее. Даже Советский Союз был в конце декабря создан, так чтобы наши геополитические друзья не успели никак отреагировать. Раз, а уже создан. А тут еще несколько дней, уже январь, и ничего не понятно. Пожалуйста, Ленин отпустил Финляндию тоже 31 декабря по новому стилю 1917 года.
Вопрос про старообрядцев и родноверов. Кто они, откуда появились, кто дает им деньги, какова конечная цель и почему они появились именно сейчас?
Ну, здесь уважаемый слушатель соединил совершенно разные явления в одном вопросе. Значит, что касается старообрядцев, то это последователи православной церкви, которая решила соблюдать те обряды, которые были вот до того печального события в нашей истории, как раскол. Когда большинство православных изменило обрядную часть и стало той церковью, которую мы сегодня знаем, меньшинство стало называться старообрядцами и до сих пор придерживается той обрядной части, которая была до раскола. Поэтому это люди, которые свои убеждения пронесли сквозь века. И можно относиться к этому, собственно говоря, с уважением. Единственное, что хотелось бы отметить, что очень часто наши геополитические друзья использовали старообрядцев в качестве некой пятой колонны. Потому что они всегда были настроены немножечко оппозиционно в отношении государства. Это, конечно, там в петровские времена были какие-то там гонения до этого. Потом все-таки более-менее все успокоилось. Но определенная напряженность в отношениях старообрядцев и государства она была всегда. Поэтому, например, сам Морозов, известный промышленник, который финансировал большевиков, он был старообрядцем. И здесь очень интересные вещи попадались мне во время чтения исторической литературы. Дело в том, что англичане вкладывали серьезные деньги и помогали становиться определенными фигурами именно старообрядцам. То есть, если посмотреть, с кем заключались определенные договоры, кому предоставлялись льготные кредиты и так далее. В том числе, например, вот в текстильной промышленности. Там основные промышленники, все были старообрядцы и все были связаны с Западом. А конкретно даже с англичанами. То есть, все-таки вот всегда людей, которые отличаются в ту или иную сторону от основного населения, по национальному признаку, по религиозному, как здесь, либо по еще каким-то своим взглядам, их стараются использовать против государства. Что касается, так сказать, так называемых родноверов, то это явление появилось только сейчас. На самом деле, ни в советский период оно отсутствовало, ни, как у нас любят сравнивать, с 1914 годом. Всегда хочется спросить, сколько у нас было язычников в 1914 году в России? Вот нет таких данных. И поэтому по той реакции, которые вот люди, относящие себя к этой, значит, к этому сообществу, можно сделать очень интересные выводы. Они как-то очень рьяно, очень болезненно, очень зло реагируют на русскую православную церковь. При этом ни мусульмане, ни буддисты, ни католики, ни кто бы то ни было не реагируют так на православную церковь. Даже кришнаиты на нее так не реагируют. Они занимаются какими-то своими делами. Здесь же, знаете, вот болезненная реакция какая-то, которая очень напоминает реакцию либералов, реакцию атеистов и реакцию геополитических врагов России. В этой связи возникает резонный вопрос. Почему эта реакция такая болезненная, и почему она так похожа на реакцию там, так называемых совестливых блогеров, половина из которых получает деньги от Госдепа? Вот здесь возникает много вопросов. Поэтому мне кажется, что вот такое насаждение тех сообществ, которые в реальности из культурной жизни России ушли уже там тысячелетия назад, является определенной политикой, определенным следованием принципу «разделяй, властвуй». И не случайно именно после перестройки все это у нас начало появляться.
Почему вы делите людей на сорта и считаете, что украинцам и белорусам нужно по первому требованию быстро и без вопросов давать гражданство России, а молдаванам и киргизам нельзя?
Ну, я так понимаю, что уважаемый слушатель высказывает свою точку зрения по поводу предложения, которое я делал на основе изучения мыслей нашей фракции «Соотечественники за рубежом». Напомню, о чем идет речь. Речь идет о том, чтобы привести в соответствие в России законодательную базу с ее конституцией. У нас в одной из статей написано о том, что верховным носителем власти в России является многонациональный народ России. При этом нигде не написано, что такое национальность и какие национальности в этот народ входят. То есть мы видим недоработку, явную недоработку. Что из этого следует? Мы должны составить список коренных народов, народности России. И уже далее, основываясь на этом списке, мы должны изменить так законодательную базу в России, чтобы все люди, национальности, которые являются коренными в России, для которых Россия – это исконная их территория и родной дом, могли получить гражданство России в упрощенном порядке. Это, мне кажется, логично и правильно. Что же касается, почему мы делим на сорта и так далее, ну, вопрос, честно говоря, уходит в эмоциональную сферу и к реальности не имеет никакого отношения. Вот в таком смысле на сорта делит любое государство. Оно делит на граждан и не граждан. Например, на обладающих водительским удостоверением и не обладающих водительским удостоверением, так сказать. Ну и так далее, да, собственно говоря. Имеющих заграничный паспорт, не имеющих заграничный паспорт. Имеющих страховку медицинскую, не имеющих медицинскую страховку и так далее. То есть это на самом деле везде и всегда так есть. Правильный вопрос так сформулировать. Почему вы считаете, что нужно давать гражданство белорусам и украинцам, которые вроде бы не являются коренным народом России по этой, значит, тематике, а, например, киргизам и узбекам вы считаете не надо давать? Потому что для нас русский народ – это большой народ, в который входят и украинцы, и белорусы, и русские. И поэтому в данном случае украинец и белорус – это тот же самый русский. Поэтому это моя точка зрения. Я считаю, что справедливым в этой ситуации было бы вот этот облегченный порядок предоставления гражданства распространять и на украинцев, и на белорусов. Тех, которые считают себя украинцами и белорусами. Что же касается уважаемых киргизов или молдаван, здесь ситуация другая. Это наши братья, которые жили с нами вместе в Советском Союзе. Но в границах сегодняшней Российской Федерации эти народы не являются коренными. Поэтому предоставление гражданства России народ России, государство России должно рассматривать в том порядке, в котором оно считает нужным. Если этот человек полезен для России, если Россия хочет видеть этого человека своим гражданином, значит, мы предоставляем. Но здесь не должно быть никакой обязанности. Вот для этого и нужно определить список коренных национальностей. Это первое. Второе, что хотелось бы заметить. Ведь гражданство России – это определенные права и обязанности в рамках нашей страны. Но мы с вами должны думать о следующем шаге. Следующий шаг – это создание Большого Евразийского Союза. И если туда войдут и Киргизия, и Молдавия, и Украина, то вопрос наличия у каждого из жителей этих стран российского паспорта, он сам собой отпадет. Им не нужно будет быть российскими гражданами для того, чтобы пользоваться теми правами и возможностями, которые дает большое пространство евразийское. Точно так же, как сегодня в Европе, не обязательно быть гражданином Германии, чтобы спокойно передвигаться по всей территории. Да? Можно быть гражданином Румынии и точно так же передвигаться.
Прокомментируйте выбор президента Российской Федерации 1996 года. Могли ли быть какие-то фальсификации со стороны наших американских друзей, в кавычках, в пользу Бориса Ельцина?
Вопрос, на самом деле, абсолютно ясный. Я хочу сказать, что даже наш премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведев совсем недавно в одном из своих выступлений сказал то, что, собственно говоря, давно известно. В 1996 году на президентских выборах победил не Борис Ельцин, а Геннадий Зюганов. И Геннадий Зюганов это прекрасно знал. И вот за какие коврижки уважаемый Геннадий Зюганов отказался от своей победы, вот это вопрос, значит, к уважаемому Геннадию Андреевичу. Об этом в политическом истеблишменте России знали всегда. Так что, собственно говоря, здесь мы ничего нового не услышали, но определенные вещи, высказанные определенным должностным лицом, приобретают немножко другую весомость. Так что, если говорить здесь о каких-то американских влияниях, то мы с вами давайте вспомним, что в 1993 году Борис Ельцин отдал приказ совершить государственный переворот, фактически начать стрельбу из танков по парламенту. Демократический Запад ему этот переворот простил, признал его легитимным и так далее. Прошло всего 3 года, выборы, приватизация только началась. Вопрос, кого будет поддерживать тот Запад, который 3 года назад поддерживал Бориса Ельцина? Понятно, что того же самого Бориса Ельцина он и будет поддерживать. А вот теперь возникает следующий вопрос. Почему же другая страна, которая как бы вроде бы боролась за то, чтобы вот эта приватизация не прошла, чтобы всего этого не было, которая 3 года назад защищала Белый дом от, значит, от Ельцина, почему же руководитель одной из партий, которая участвовала и который победил на выборах, эту победу вот так вот передал в руки Бориса Николаевича и, соответственно, тех американских друзей, которые ему в этом помогали? Вот это уже вопрос не ко мне.
Хорошо. Чьи интересы оставил Китай на Даманском полуострове, я так понимаю?
Значит, речь идет о том, что была определенная провокация со стороны Китая на полуострове Даманском, произошел военный конфликт, когда китайцы обстреляли наших пограничников, пограничники открыли ответный огонь, и там произошли некоторые боестолкновения, которые продолжались, ну, не очень долго. Я точно сейчас не помню, по-моему, 2-3 дня были столкновения, к сожалению, были жертвы и со стороны наших ребят. Для чего Китай это делал? В тот момент Китай устраивал некие показательные выступления для Америки. Дело в том, что китайцам и американцам в тот момент было важно начать сотрудничество. Американцы только что пережили золотой дефолт и испытывали колоссальные сложности в экономике. Грубо говоря, Китай и американцы договорились. Китайцы работают и наполняют новой товарной массой доллар, который лишился золотого содержания. Американцы за это дают Китаю технологии. Вот начиналось такое новое сотрудничество. И Китаю нужно было показать Америке, что они могут ради этого сотрудничества, собственно говоря, не просто иметь плохие отношения с Советским Союзом, а даже какие-то военные провокации устроить. Ну, то есть, это был полностью заказ со стороны Вашингтона на резкое ухудшение китайско-российских отношений.
Понятно. Был ли Иосиф Сталин большевиком на самом деле?
Знаете, здесь вот стоит задать вопрос, что такое большевик. Потому что для одной части нашего общества большевики это те, которые топили офицеров с камнями на шее, бесчинствовали в 1917-1918 году. Для других большевики это те, кто в сложнейших условиях восстановил промышленность и победил в Великой Отечественной войне. Вот что такое большевик? Да? Это очень сложное понятие, но я хочу сказать, что Сталин в любом случае был патриотом России, был патриотом Советского Союза и всегда старался действовать в интересах своей страны. Вот если это в вашем понимании, уважаемый зритель, умещается в понятие большевик, тогда Сталин был большевиком.
Чьи интересы защищал СССР в конфликте на Халкин-Голе?
СССР защищал исключительно свои интересы. Значит, геополитическая обстановка в тот момент была такова. С одной стороны, Германия продвигается к нашим границам при колоссальной поддержке и помощи Запада, который сдает ей одно государство за другим. С другой стороны, Япония в 1931 году, а потом в 1937 повторно начала откусывать и оккупировать территорию Китая. То есть продвигалась тоже к нашей стороне. Там они даже создали Манчжоу-Гоу, такое марионеточное государство. Посмотрите, это, собственно говоря, стык как раз нашей границы. Сначала был конфликт вокруг озера Хасан, это стык Манчжоу-Гоу, Кореи и российского, значит, Приморья. Там японцы получили отлуп. Следующую пробу сил они провели на Халкин-Голе, это уже фактически Монголия. Они вторглись на территорию Монголии, Советский Союз стал защищать Монголию как свою собственную территорию, это абсолютно правильно, потому что дальше придут к нам. Мы должны понимать, что это не Монголия нужна Японии. Монголии нужен, то есть Японии нужен Дальний Восток в тот момент. Вот о чем идет речь. Поэтому жесткое боевое противостояние, и там по датам все очень важно. Наступление наших войск, которое закончилось тотальным разгромом японцев, начинается в августе 1939 года. Вот буквально в те дни, когда Риббентроп должен был прилететь подписывать договор о ненападении. И от хода этих боевых действий зависела на самом деле судьба мира. Потому что Гитлер, если бы наше наступление захлебнулось и начали побеждать японцы, просто мог отправить переговорщика, там самолет стоял, Геринга, в Лондон договариваться. Не в Москву Риббентропа, а в Лондон, соответственно, Геринга. Вот о чем шла речь. И только мужество наших солдат привело к тому, что Гитлер все-таки решил с нами подружиться, а не с англичанами. Ну и дальше было заключено перемирие, которое на самом деле было подписано с японцами. Это тоже важно, потому что объясняет дальнейшие шаги Сталина, 16 сентября 1939 года. И 17 сентября 1939 года Сталин разрешил войти нашей армии на территорию Польши. То есть до тех пор, пока не было подписанного перемирия с японцами, Сталин не входил на территорию Польши, потому что ведь что могло получиться? Мы входим туда. То, что у нас есть с Гитлером договор, ну, как говорится, а кто Гитлеру верит? Вот вы верите? Я Гитлеру не верю. Тем более Сталин Гитлеру точно не верил. То есть говорить о том, что, знаете, Гитлер что-то подписал, это все навсегда и навеки, это невозможно. Поэтому, заходя в Польшу, мы рисковали военным конфликтом с немецкой армией. Там были перестрелки, столкновения. Ну, когда две армии двигаются навстречу друг другу, все может быть. Другое дело, когда вы понимаете это как недоразумение. А если вы хотите начать войну, то вы получаете прекрасный повод. Красная армия обстреляла немецкую армию, и фюрер вынужден, значит, объявить войну кровавым большевикам. Может такое быть? Может. Поэтому Сталин, пока у него нет гарантии, что не будет второго фронта там, вот, японского, он не вводит войска на территорию Финляндии. Вот посмотрите, очень четко, 16 числа с японцами подписали, и только на следующий день вошли в Польшу.
Благодарю за ответы, всего доброго.
До свидания.